Мы много говорили про медитативные аспекты, ну, про вещи, связанные с сознанием, с тем, что необходимо работать над собственным сознанием. Но к чему это все должно привести? Ну, это же не просто как бы вот ради, скажем так, ради чистого кайфа, для того, чтобы, как мы говорили, ощутить божественное, ощутить какие-то тонкие материи, которые в обычной жизни, пропитанной рутиной, ощутить мы не способны, а вот мы начинаем медитировать и до чего-то там доходим супер такого высокого. Это есть не только у нас, правильно? Мы говорили, что есть медитативные школы у разных народов и разные направления, и та же йога, она имеет в какой-то своей части медитативный аспект. Чем все-таки мы-то отличаемся? Мы отличаемся как раз очень важной вещью. Сразу с самого начала можно об этом сказать. У нас, как ни странно, как бы не хотелось, чтобы было иначе, у нас все не ограничивается чистой духовностью. То есть мы стремимся, конечно, к ней всегда, все года своей жизни. Но мы ничего не можем, и скажем так, мы ничего не достигнем, если бы не будем обращать внимание на физические действия тоже. Вот как бы тут хорошо привести пример, но я приведу в пример книгу, которая очень о многом говорит. Есть такая у нас книга в нашем мейнстриме книжном. Есть книга, которая называется «Книга трепета», написал ее Рабейну Йона. Сефер Айра. Это интересная книга. В ней автор, он словно сопровождает, так сказать, читателя, рассказывает читателю о значении всего, с чем каждый человек сталкивается. Когда? Ничего глобального. С тем, с чем каждый человек сталкивается в течение обычного дня. От момента пробуждения и до прихода ночи. Молитва и учеба. Еда, отношения с семьей, с женой, с детьми, с теми, кто может посетить наш дом. Добрые гости, бедняки, простолюдины. И что-то вот так вот вся книга и проходит. Там разбираются, конечно, этические моменты, но главный вопрос после ее прочтения удивляет название. Книга называется «Книга трепета», и вроде бы само название наталкивает на то, что речь пойдет о вещах сугубо духовных, трепет перед Всевышним, понятно, имеется в виду. А описывается такая вот именно что бытовая жизнь. Читая книгу, возникает ощущение, что автор, ну просто, как вам сказать, как бы в сжатом виде пересказывает первый из четырех томов «Свода законов» Шулхан Аруха, который называется «Ора Хайм», «Ценность жизни». Он даже, Рабейну Йона, даже в предисловии к этой книге специально ничего об этом пресловутом трепете перед небесами не написал. Он только упомянул вот что. «Хорошо человеку, впрягшись в оглобли и беря вожжи, носить на себе ярмо небес, ведь так он служит Творцу Вселенной. Надо помнить Создателя своего с юных лет и за день в день быть все более смелым и мужественным, чтобы преуспеть в данных Создателем заповедях. Дать любви поселиться в сердце своем и всегда представлять Бога перед глазами. И тогда проявится на лице человека страх, ну, трепет перед твердыней нашей, и смирит он сердце, и, склонив стан, опустит глаза». Если не принимать в расчет фразы, которые для русского уха прозвучат вот как-то даже жестко, ярмо, впрягшись и так далее, что-то тягловая лошадь, мы же должны относиться к нашему богослужению, к служению Творцу возвышенно, летая, приучая себя летать, а не бояться его как букву какого-то или как зверя в лесу. Это вообще неправильное понимание слова «страх», потому что, как правило, в классической еврейской литературе не говори слово «страх», по-русски, на русский его переводя, говори слово «трепет». Вот трепет – это правильное понимание. Он тоже бывает разный. Есть возвышенный, а есть действительно низкий. Вот просто бояки такие. Но когда мы говорим о службе Богу, речь не идет о банальном страхе, когда вот хочется убежать. Наоборот, мы хотим приблизиться. А это трепет, это не страх. Это разные ощущения и разные смыслы вложены даже вот в такие русские слова. Трепет, наоборот, хочется испытывать, потому что трепет – это такое чувство, которое мы, например, если не по отношению к Богу, то в практической жизни мы его испытываем, когда попадаем в какие-нибудь вот заповедные уголки мира. И тогда перехватывает дыхание от красоты, мы даже застываем, не хочется двигаться, хочется созерцать. Вот это и есть чувство под названием трепет. Мы сейчас, я расскажу об этом подробнее, потому что это очень важно. А то мы, важно, потому что мы можем часто себя запугивать теми значениями и теми понятиями, которые на самом деле не подразумеваются, которые именно что отпугивают, а не приближают. И вот когда Рабейну Йона даже говорит здесь о ерме, о том, что надо впрячься, о службе, он тоже имеет в виду не какое-то ощущение подневольности, не страх, надо делать, а то будет то-то и то-то. Он наоборот говорит, что правильные действия, они просто приведут в сердце любовь, и у тебя возникнет медитативное, между прочим, ощущение Бога перед глазами. И в сердце ты будешь постоянно его ощущать. Потому что просто, понимаете как, медитация, об этом хорошо поговорить, но 20-30 минут, каждый сеанс, допустим, там человек медитирует в герметичной комнате. Допустим, ему хорошо, он кайфует. Потом он снова спускается с небес на землю, и ничего же дальше не происходит, он по-прежнему... изменяется его действительно такая рутинная жизнь. Она приобретает новые оттенки и смыслы. Но она, можно про нее сказать, что все равно она не вся такая, когда мы говорим просто о банальной медитации, не связанной с еврейской традицией. Еврейская традиция, когда она говорит о медитативных таких моментах, она говорит, что это ощущение должно у тебя поселиться вот во всех действиях, которые ты выполняешь. Рабейн Йона, когда говорит по поводу «впрячься» и «ермо», он имеет в виду, все равно же мы обязаны жить с практической жизнью. Все равно мы свою лямку с таким настроением или с другим настроением должны проволочь, пронести. Весь вопрос, как ее пропитать правильными ощущениями и эмоциями. Правильные ощущения и эмоции, как он пишет, надо смирить сердце, надо работать над своими качествами, потому что под смирением сердца всегда подразумевается забывание себя. И надо работать над своими дурными качествами тоже. Это такая вещь, которая вот именно эта-то вещь, несмотря на то, что человек может прикипеть к иудаизму, она и отпугивает. Она и отпугивает. Добро бы, если бы мы все время говорили, рассказывали такие прекраснодушные истории о Боге, о творении. За историями далеко ходить не надо, их у нас очень много. А с собой ничего бы не делали. А ведь наша традиция требует переделать себя. И вот здесь, конечно, медитативные моменты помогают. Почему? Потому что если относиться к переделыванию себя так уж, что называется, жестко, мы знаем, что мы этого не выдержим. Это все должно работать постепенно, и это все должно работать на протяжении многих лет. И неправ, мягко говоря, тот, который ждет, что сейчас вот как только он, допустим, там поварится... во всем еврейском, во всем традиционном, там, не знаю, год или год с небольшим, сразу у него все и образуется. Нет, это не год. Годом все не ограничивается. И начинать надо, кстати, даже не с внутреннего, а с внешнего. Но медитативные моменты, они помогут привести к тому, что любое физическое действие будет пропитано божественной энергией. Я должен сказать, что если человек к этому вообще не подступал, он еще не чувствует на первых порах и не может чувствовать. Потому что, еще раз, точно так же, как мы физически ощущаем себя прекрасно после того, как подкачались, грубо говоря, точно так же и в плане духовности личной мы будем прекрасно себя ощущать, когда подкачаем мышцы души. У души нет мышц, но имеется в виду, научимся работать правильно с внутренними своими качествами. Будем их сублимировать во что-то, преобразовывать во что-то, мал-помалу снижать накал. Если человек гневливый, иудаизм говорит, что можно ему стать очень не сильно гневнивым, не сильно ревнивым, не сильно там, не знаю, злобным, не сильно смешливым, если это тоже может мешать в определенные моменты. Посерьезнить он может. И все это делается постепенно, постепенно, постепенно. Это очень важные вещи. Они звучат банально. Я сразу хочу предупредить, что они покажутся многим очень такими простыми. Но наши мудрецы говорят простые. Простая работа, она и есть самая важная. Никто не начинает с империев. Залезание без лестницы на небеса. Это невозможно. Надо приучать себя к мыслям о Боге, надо воспитывать в себе любовь. И как любой процесс воспитания, он долгий, он долгий. И именно поэтому не хочется за это приниматься, потому что ты как бы говоришь себе, что раз долгий, впереди много лет, а вдруг я не выдержу, а вдруг то, а вдруг это. По поводу того, что вдруг я не выдержу и так далее. Здесь надо обратиться, здесь, ну, Рав Шлома Вольбу у нас, он рекомендует обратиться к уроку, который мы учим из поведения Бецалеля, из возведения храма. Возведение храма, вот как это написано про Бецалеля, здесь тоже нельзя обойтись без цитат. Мудрецы, когда говорят о Бецалеле, они отмечают два его достоинства. Сказал Раби Йонатан, Бецалель получил имя согласно своей мудрости. Когда Всевышний сказал Моше, иди скажи Бецалелю, сделай мне переносной храм, сделай ковчег, где будут лежать скрижали, сделай сосуды храмовые. Моше пошел, передал эти слова Бецалелю, ответил ему Бецалель, ну, Моше, учитель наш, принято у людей, что вначале человек строит дом, только потом он вносит внутрь вещи. А ты мне говоришь, сделай ковчег, сосуды, мешкан, сосуды, которые я сделаю, куда их внесу, утварь эту. Возможно, Всевышний сказал тебе так, сделай мешкан, ковчег и сосуды. И Моше, удивительно, с ним согласился. И даже сказал ему фразу, уж не под сенью Бога ли ты стоял, если знаешь, что он сказал. Что произошло? Мы знаем про Бецалеля, что у него был талант, духовный талант соединять буквы, которыми были созданы небо и земля. Это сложный, возвышенный момент. Но в нем же, в Бецалеле, мы видим связь между божественным откровением, потому что такое знать буквы, которыми были сотворены небеса и земля, обладать божественным откровением. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, реализацию этого откровения Моше тоже же Бецалелю получил. Физическую реализацию, постройку. А это значит, у Бецалеля, кроме владения откровением, был четкий практический подход. К чему? К тому, как это откровение в материальном мире и претворить. У него тоже было прозрение относительно стадии строительства храма, великое прозрение. И сердцем храма был ковчег с лежащими внутри скрижалями. Там Бог обитал. Главное и единственное место. И человек, который желает искать Бога, поскольку у нас сейчас нет храма как здания, но мы говорим, что храм это человек, храм может быть внутри человека, тот, который хочет Бога найти, он, конечно, будет это делать не за тем, чтобы не знаю, чего-то кратковременного удостоиться или только какую-то робкую попытку делать или, и сразу отходить. Нет. Хочется Бога знать постоянно, видеть его постоянно, чувствовать его постоянно. Вот я часто на занятиях по молитве говорю, что хочет человек обратиться к Богу, открывает седу и ничего не чувствует. Эмоционально никак не подкреплено его, кроме просто желания, даже может и желания-то нет, произнести молитву. Он хочет в теории, но нет внутри никакой эмоциональной реакции. Он прочитал в Сидуре то, что нужно прочитать, закрыл Сидур, и жалко, что ничего не почувствовал. Он сам себе говорит, что жалко, никто ему, как бы, он только сам с собой этот диалог ведет. Дело не в том, что люди многие в Бога не верят. Верят, но эта вера не получает у них никакой эмоциональной реакции. Она в очень-очень такой высокой теории где-то вылетает и в практическую жизнь никак не входит. И даже когда человек приближается к заповеданному пути, все время, и там он слышит, что молитвами ты должен достичь того-то, заповедями должен достичь того-то, любыми помыслами того-то. А что, если, несмотря на все вот это, у человека ничего не получится? И он себе говорит, ой, как я буду страдать. Ой, если высоко заберешься на гору, ничего не достигнешь, тем больнее будет тебе с этой горы падать. Вот эти вот всякие вещи. И действительно, можно пасть духом, и вообще не начинать эту работу духовную. И будет себе говорить человек, ой, видимо, я недостоин. И будет смотреть на других, у которых это получается, и говорить, ну, наверное, во мне какой-то ущерб. А это неправильно. Все одинаково созданы с душой и с частью Бога внутри себя. Отчаяние не должно охватывать. Не должно. Но ошибка есть. Ошибка в таких мыслях есть. Какая-то ошибка с самого начала. В чем она состоит? Любой человек, который желает начинать поиски Всевышнего, он должен построить храм из себя, потому что его больше не пока что строить. Пока мы не удостоились прихода лучших времен, пока мы должны смотреть на себя, строить из себя. И с чего начать? Именно что? Начать должен каждый с устройства внешних сторон, а от стен. А от внешних сторон еще очень далеко до ковчега. Надо начать с самой дальней стены, надо начать с укрепления балок. И только тогда, когда весь персональный храм построен, вот теперь приступай к сооружению ковчега. Понятно, что когда ты строишь даже дальнюю стену, даже эти балки свои внутренние укрепляешь, имеется в виду работу над качествами, ты тоже это делаешь, это тоже духовная работа. Но надо иметь в виду, сначала издалека и постепенно только приближаемся. Надо с буквы «Алиф» начинать всю эту работу, не перепрыгивая через буквы. Я, конечно, у всех есть желание, человек вообще так устроен, что он хочет сразу оп и добыть. И конечно, журавля в небе, избавившись от синицы. Но через все буквы алфавита не перепрыгнешь, сразу до конца не доберешься. В нашем случае буквой «Алиф» это культура поведения. Это «Дерех Эрец», мы говорим, что она, эта культура, предшествовала Торе даже. То есть надо сначала исправить манеры, надо исправить черты характера, которые, может быть, сильно огрубляют тебя. Надо стать человеком, потом уже работать над исполнением заповедей. Пройти вот этот долгий путь. Долгий путь, действительно долгий. Это никто... Но если его правильно пройти, все получится. А как правильно? А вот правильному исполнению очень сильно способствуют медитативные моменты. Что это значит? Это значит, каждый раз ты должен понимать, с чем ты сталкиваешься, и каждый раз приучать себя пропускать внутрь сознания вот правильные вещи, правильно смотреть на вещи. Рабейн Йодек, написавший вот эту книгу «Трепеты», которая только описывает, что вот день с утра до вечера, он же тоже описал там, ну, грубо говоря, бытовую жизнь. Просто она вся пропитана духовными реалиями. Она вся пропитана правильными ощущениями, поэтому она даже не воспринимается как бытовая. Вот в чем штука. И сравнение с храмом, оно отнюдь не пустое сравнение, потому что когда кропотливая работа по возведению храма проведена, и уже ты подобрался к ковчегу, вот тогда у тебя в душе открываются некие шлюзы, ты ощущаешь идущее к тебе влияние, благодаря которому действительно видишь лик Бога постоянно. Понимание смысла этой работы как раз Бецалель продемонстрировал. Вот трепет в храме, не страх в храме, а именно трепет в храме от присутствия Бога, он касается этого ощущения. И соединялись в храме, вот, в сфере этого трепета, два понятия. Высочайшее постижение и практический подход. Практический подход. Кажется, что эти понятия противоречат друг другу. Все другие школы медитации, там, не знаю, какая-то индийская, буддийская, мы сейчас ими не занимаемся, они учат вроде бы как бы улетать, как раз улетать высоко, неизвестно, что там человек ощущает. Допустим, даже он ощущает полное расслабление. Допустим, он всю жизнь проводит в полном расслаблении. Но вы знаете, в полном расслаблении, в полной отрешенности от всего можно провести всю жизнь, ничего в себе не изменив, ничего не достигнув. И жизнь жил, как будто не жил. Мы-то хотим каких-то ощутимых результатов, более такого, живущего в каждом нашем действии смысла. А просто избавиться от физических действий – это не вариант, это не цель, потому что тогда мы не выполняем как раз ту работу, которую Бог нам дал. Бог нам дал работу, связанную с заповедями, а заповеди все физический характер носят. И это очень примечательно. Не помню, говорили мы об этом или нет, но не лишне будет повторить. Это большой парадокс, который не отменяет главного правила. Когда человек после того, как прошел земной путь, получает, праведник удостоился, получает большую награду на небесах, она же духовная, потому что на небесах ничего материального не присутствует. И это странно. Духовная награда приходит... Духовная награда приходит от исполнения абсолютно физических действий. Все наши заповеди – это большая часть, это физические действия. Есть, конечно, заповеди, связанные вот с внутренней работой, но в основном, если мы в процентном отношении возьмем, все обычные действия. И эти обычные действия остались в этом мире, потому что ушедший на небеса человек с этим миром, душа его уже не связана. Парадокс. Великая, самая великая из возможных наград от Бога за правильную жизнь, она не имеет никакого отношения к действиям и к материальности. А именно материальными средствами она и ощущается. Вы видите, как интересно. И мы добиваемся как раз того, вот такие подтемы в этой теме и произнесение благословений, и отношения между мужем и женой, и отношения именно к физической стороне заповедей, они как раз, медитативный аспект здесь очень важен, потому что если ты будешь только как к физическим действиям к ним относиться, тебя это не увлечет, да, мы знаем, что какой, если все время с этой стороны у меня духовное, с этой стороны физическое, это не совсем наша религия, потому что у нас все соединяется, мы не, как бы материальный мир от духовного не отделяем, это все симбиоз, и с этой целью все было и сотворено, о чем мы читаем в первом предложении Торы, что Всевышний создал и небеса, и землю, и это одна структура. Две структуры, призванные соединиться. Точно так же можно сказать о внутреннем нашем мире и о внешнем, о внешних его проявлениях. И нам надо работать и над тем, и над этим. И только выстроив два этих мира, человек может стать совершенным. Вот совершенный стайл, perfect style, сплав двух миров, построенных на двух фундаментах. Вы знаете, интересная вещь, раз мы уже сказали по поводу страха, который лучше говорить про него как про трепет перед Всевышним, у нас, это тоже может показаться странным, у нас по отношению к Богу работают две вещи. Мы трепещем и мы любим. Любовь, то, что переводит на русский любовь и страх, можно перевести как любовь и трепет. Такое ощущение, что ничего третьего нет. У нас есть только два основных качества, которые мы развиваем в этом отношении. Да, ничего третьего нет. А почему? Потому что эти два качества, они воплощают два мира. Внешний и внутренний. Трепет очень часто... Трепет связан с тем, что ты учишь себя в физическом смысле не нарушать и, наоборот, соблюдать что-то. А любовь связана с внутренним постижением. Когда ты углубляешься в частности, в мудрость, которая от Бога получена, в истинное знание Синая. Трепет он обозначает. Это просто я не думаю, что я не буду входить в глубокие такие вот вещи, но в жизни вообще есть две стороны, внешняя и внутренняя, как мы знаем. Вот внешняя, она связана с телесным, материальным и с трепетом перед Всевышним, а внутренняя, она связана с духовным и с проникновением в мудрость, в глубокую мудрость. Это фундамент, это соединение двух начал. И Всевышний тоже об этом достаточно простыми словами сказал. Он сказал, что заповедь-то он какую дал? Любить Бога и бояться, трепетать, значит, это можно в себе воспитать. А почему нет ничего третьего, только любовь и трепет? А потому что это как раз доведение до совершенства всего внешнего и всего внутреннего в человеке. Человеку нужно приучить себя трепетать перед великим Богом. И человеку нужно приучить себя любить его. Вы можете спросить, а как же это совмещается? Вот определенные действия, которые надо совершать, они приводят как раз к тому, и медитативный аспект здесь очень важен, чтобы человек построил себя из этих двух начал. И трепет перед Богом приходит, когда мы действуем в соответствии с заповедями определенными. И любовь к Богу приходит, то же самое из-за заповедей. Знание принято считать так. Принято считать, может быть, не совсем удачное выражение. У нас написано это в книгах, что Тора, например, пишет много раз, это все известные строки, «Люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем достоянием твоим» и так далее. Две цели. Любовь к Богу и трепет перед Ним. Они достигаются двумя способами. А к любви приходит в результате изучения истин, которые в Торе изложены, включая истинное знание о том, как Бог существует. А трепет перед Ним вызываются действиями определенными. Рамбам пишет об этом в «Путеводителе растерянных». Да, именно так он и пишет. Как Тора строит совершенного человека? В процессе исполнения заповедей человек приходит к богобоязненности, а в процессе изучения той истины, которую Тора провозглашает, к любви. И это идет параллельно, и нельзя это разрывать ни в коем случае. Заповеданные действия, связанные с телом, тфилин возлагаются на руку и голову, например, цицит привязывается к одежде, а мудрость Торы, она воспринимается душой и разумом. Здесь можно сидеть сложа руки, никуда не бежать, ничего не делать, но голова работает, и сердце откликается, и многие истины пропускаются через сердце. Свой внутренний мир человек строит любовью, внешний мир исполняя заповеди. В результате тело подчиняется трепету, ты уже просто так не пойдешь туда, куда раньше ходил, в какие-то места, скажем, не очень кошерные. Руки твои, или ты так отпрянешь, отстраняться будешь от того, что с заповедями не связано, даже тело твое не будет этого хотеть. А внутри ты учишь себя любить Всевышнего, любить ту истину, которую он дает. Беда, как раз вот беда, если человек свой внешний мир не выстраивает, и все, на что он в этом плане способен, это, ну вот я удовлетворяюсь тем, какой я есть. Это же очень суперпопулярная фраза. Любите меня, какой я есть, говорим мы другим. Мы сами себе говорим, какой я есть, такой есть, вряд ли что-то изменится. Это как раз не то, что требуется. Что-то получается. Я удовлетворяюсь только своим естеством. Медитация, такие вот экзотические вещи, как медитация, мне нужна только, чтобы какое-то такое просто ощущение не было особенное испытать. Нет. Я тогда все равно остаюсь заложником физических радостей. Как ни крути. В любой момент жизни, сколько бы лет мне не было, сколько бы мудрости и опыта с жизнью ко мне не приходило, все равно. А с возрастом мы даже сдаем еще хуже. Еще больше человек ценит телесный комфорт, удобство и так далее. Вот если с измальства выстраивать два этих мира, тогда можно стать совершенным. Это вот сплав миров. Ну, давайте посмотрим, что у нас, что как раз с медитативными аспектами, связанными вот, я не знаю, с теми же заповедями. Когда мы говорим про заповеди, еще раз, это физические действия. Нам надо посмотреть, как они могут быть связаны с медитативными аспектами. Давайте посмотрим. Это же действия, которые специально построены таким образом, чтобы выполняющий их человек стал ближе к Богу. Обратите внимание. Вот если мы просто посмотрим на систему заповедей, мы увидим, что ни одна заповедь нам не вредит. Ни в чем. Никогда. Да, многие заповеди напрягают. Да. Но как это, я слышал выражение одно такое интересное. Это позитивный источник напряжения. Само напряжение позитивно. Напрягаемся, потому что... Почему напрягаемся, кстати? Потому что они вырывают нас из того рутинного бытия, к которому мы привыкли. Вырывать хорошо, но они вырывают, но они же ни к чему отрицательному нас не приводят, они нас хуже не делают, ни одна из заповедей не делает нас хуже. Мало того, когда вот мы недавно сидели, говорили с одним молодым человеком, разбирали, насколько заповеди должны быть вообще актуальны в нашей жизни, и как бы открыли, что называется, бином Ньютона. Ну, смех такой. Просто посмотрели на всю эту систему. Например, человек не хочет ничего соблюдать, и заповеди для него не как будто... Не нужно ему ничего. Потом, если копнуть поглубже, выясняется, что заповеди ему мешают тем какими-то вещами, которые вообще не связаны, которые связаны с очень смешными моментами. Например, там, я не знаю, кому-то может мешать требование скромности в одежде, что человек не сможет позволить себе какой-нибудь откровенный фасон платья и так далее, или посещать какие-то не очень кошерные места. А шаббат мешает не потому, что я вник в смысл шаббата, понял его, а потому что я в шаббат, получается, ни разу на машине теперь не проедусь. Да ну, не хочется. Но получается, что на что ты меняешь? Ты меняешь высокую истину, высокие вещи на что? На возможность проехать лишний раз в шаббат на машине, в кино сходить или на лыжах, в рестораны. То есть получается, понимаете, человек отвергает, если посмотреть так просто по-бытовому, опять-таки, если посмотреть на основе чего заповеди отвергаются, мы увидим интересную вещь. Не на основе того, что человек внутри себя, где-то глубоко, пропустив через сердце, взвесил, на весах внутренней правды, что шаве, что лошаве, что действительно стоит отцеплять или не стоит. Никакого взвешивания не происходило. Просто меня отпугивают то, что эти заповеди залезут ко мне в практическую жизнь, и я не смогу делать то-то, то-то и то. А что то-то? И речь идет, выясняется, что речь идет о вещах, которые ресторан, кино, машина. Понимаете? Это понятно. Это понятно с точки зрения психологии, с точки зрения вот такого вот испуга. Но это ресторан, кино, машина, это ты меняешь на знание истины, на воспитание себя, на действительно умение тонко чувствовать божественное присутствие. Смешно, да не совсем. Да? Короче говоря, Тора, мы знаем, содержит в сумме 613 заповедей. Кому-то это количество может показаться преувеличенным. Ну, действительно, мол, надо обладать такими огромными познаниями в материале Торы, чтобы выделить в ней именно 613 заповедей. Но список заповедей есть. Он приводится в некоторых книгах как список. И при изучении этого списка видно, что многие заповеди относятся только к специфическим случаям. Касается только особенных людей, особенных мест. Например, большое количество связано со служением в храме. Сегодня его нет. Но даже тогда, когда он существовал, за исполнение множества ритуалов внутри храма отвечали коины и только коины. Священники, другие. Это вот такие заповеди. Другие заповеди, например, они связаны с сельскохозяйственными циклами. Или, например, только с уголовным правом. Вот есть заповеди, касающиеся судей, но не все же мы судьи, и не все... Да, то есть практически ничего, часть этих заповедей не имеет с каждодневной практикой. И когда мы начинаем учебу и начинаем соблюдение, мы видим, что из всего огромного списка заповедей можно практиковать, ну сколько там, ну 3-4 дюжины. 3-4 дюжины. Важные 3-4 дюжины, понятно, они определяют структуру иудаизма, их соблюдение, конечно же, делает человека соблюдающим евреем, но это не все 613. Кроме заповедей, которые в Торе содержатся, существует большое количество ритуалов, обычаев. Это тоже составная часть иудаизма. Некоторые постановили соблюдать мудрецы. Почему, кстати, постановили? Если в общем и целом говорить, почему постановлено мудрецами то-то и то-то, можно сказать, что мудрецы посчитали, что такое-то действие, оно обеспечит необходимую духовную поддержку. Да, она дополнительная, но она необходимая духовная поддержка. Или под таким-то и таким-то углом соблюдение евреями традиции пойдет им всегда только на пользу и так далее. Понятно, что только на пользу мудрецы родили именно... Родили за народ в этом смысле, конечно, чтоб заповеди пошли на пользу. Ритуалы... Мы говорим, это не заповедь, это ритуал. Но ритуал что тебе обеспечивает? Ритуал обеспечивает необходимую духовную атмосферу. Именно потому, что заповедь часто просто физическое действие, ты не всегда сможешь на этом сконцентрироваться. А окружающее это действие атмосфера, она сделает твое соблюдение полнее, ощущение твое полнее. Несмотря на то, что все заповеди соблюсти невозможно, тем не менее. К примеру, Тора пишет, что каждый еврейский праздник должен соблюдаться только один день. Гораздо позднее, когда вот стало проблематичным соблюдать календарь, мудрецы постановили соблюдать все праздники вне Святой Земли в течение 2 дней. По идее, понятно почему. Из-за неясности, на какой конкретно день выпадает праздник. Но, например, книга Зоар, она утверждает, что вне Святой Земли невозможно в один день отметить праздник так, чтобы в духовном плане он считался завершенным. Книга Зоар, Каббала, теоретическая, ну, хорошо. Поэтому был добавлен 2-й день. Он как бы довершает рост человека, который начался в 1-й день. В большей степени то же самое, наверное, можно сказать и об обычаях, потому что, например, Талмуд утверждает, что когда в еврейском народе приживалась какая-то традиция, это происходило не на пустом месте, никогда не на пустом месте, а на основе пророчества. Гилель великий, который жил в 1 веке до новой эры, ну, по поводу обычая заметил, что как это звучит, ну, суть фразы я перескажу. То есть, как бы пусть израильтяне идут своим собственным путем, они, если не пророки, то сыновья пророков. Это что за слова? О чем они свидетельствуют? Что народ в массе своей чувствует духовный недостаток в чем-то и старается этот недостаток восполнить. То есть даже обычаи, они содержат духовную энергию очень, такого, очень мощного уровня. Мудрецы постановили, что перед исполнением многих заповедей надо произнести благословение. Каждое благословение, как формула такая, оно провозглашает присутствие Бога во всем, что существует. Когда я благословение произношу правильно, я концентрируюсь на этой идее. Заповедь, поскольку она исходит от Бога, она является выражением Его воли. И Бог же так и определяется. Бог же так и определяется через то, в чем выражена Его воля, по крайней мере, на нашем уровне понимания. Поэтому можно сказать, что в заповедях Бог присутствует. Это уникально. Когда человек, например, выполняет и заповедь, и предписанный этой заповедью ритуал, ритуал может помочь тому, заповедь он выполнил хорошо, а ритуал помогает тому, что он какое-то особенное ощущение почувствовал вдруг, связанное со Всевышним. Мы знаем, что у всех благословений, которые перед выполнением заповеди произносятся, у них одинаковое начало. Мы говорим «Барух ата Ашем Элокейну Мелеха Улам Ашер Кидешану Бимитсута Вецивану, осветивший нас своими заповедями, благословен, повелевший нам». Он нас заповедями осветил. Что это значит? Заповеди, эти действия, это средства, с помощью которых вся жизнь делается святой. Ну, по крайней мере, тот аспект жизни, к которому приложима та или иная заповедь. Возвышаются физические действия над обычным жизненным уровнем. Это средства, через которые Бог нам дал, и через это мы можем почувствовать его. Это очень важно. Почувствовать. Какой бы ни был ритуал, мы должны на него смотреть как на средство, с помощью которого можно выразить свою близость к божественному. Любовь очень хорошо. Очень хороший пример – это любовь. Представьте, что вы влюблены. Когда человек влюблен, он постоянно старается делать то, что доставляет удовольствие любимому или любимой. То есть стараемся мы с тем, кого любим, сблизиться. Если у любимого человека есть просьба, то эта просьба рассматривается как уникальная возможность свою любовь как раз выразить. И нет большего удовольствия в любви, чем исполнять желание того, кого любишь. Действие по выполнению желания любимого, само по себе действие, оно тоже становится проявлением любви. Цветы, которые мы дарим любимым женщинам, это проявление любви. Сами цветы, они проявление любви. Физический букет, купленный за физические деньги. То же самое относится к заповедям. Это не действие, которое человек совершает, потому что сам решил таким образом свою любовь к Богу выразить. Мало ли, что я сам решу. Это действие, которое сам Бог попросил выполнять. И на этом всегда полезно тоже сконцентрироваться. Когда человек Бога себе представляет в мыслях при выполнении заповеди, он способен тоже почувствовать привязанность определенно. Более того, поскольку заповеди даны Богом, вся система этих действий дана Богом, а эта система наиболее полно отражает то, что он хочет. А значит, эта система совпадает с его желанием, когда он даже и мир творил, когда нас еще не было. То есть заповедь ничем не отличается от физического объекта. На этом можно медитировать, как человек медитирует, используя какую-нибудь тактику, используя технику созерцания, визуализации, проговаривания мантры какой-то и так далее. Просто надо с правильной установкой к этому относиться. Можно представить исполнение заповеди чем-то реальным, ощутимым, что наполнено божественным присутствием. И это возможно. Мозги наши, на самом деле, к этому очень хорошо предрасположены. Можно сконцентрироваться на том простом факте, что в данном конкретном действии заключена божественная воля. И в более глубоком состоянии действительно можно это прочувствовать. Вот там есть, на самом деле, еще другая формула медитативная, рекомендованная к произнесению уже как раз мистиками еврейскими. На русском она звучит так. «Ради объединения святого Творца, благословен он, и его шхины, с трепетом и любовью, готовлюсь к исполнению заповеди, которая влечет за собой осуществление полного единства его имени, Юд-Кей, с буквами Вав-Кей, от лица всего Израиля». Но это сложные вещи. Это сложные вещи, но тем не менее это все обозначает сближение обычного человека, обычные его действия, сближение с самим Всевышним. когда Бог позволяет своей шхине покоиться в определенном месте или присутствовать в определенной ситуации, это похоже на то, что Он протягивает нам руку, чтобы мы еще больше его прочувствовали. Последняя буква четырехбуквенного имени, непроизносимого, она как раз вот этот тип отношений представляет. Именно поэтому, почему эти слова медитативные? Об объединении Бога и его присутствия. Они относятся к объединению определенных уровней. Данная заповедь действительно говорится прямо, что она соблюдается ради объединения Вав и Кей. Например, какая-то заповедь объединяет мужской и женский аспект божественного присутствия в мире. Вот недаром мы говорим, что физические действия – это не только физические обычные действия, когда рабочий день начинается, это физические действия между мужем и женой. Между мужем и женой присутствуют все те же аспекты внутри семьи. Это тоже так же работает. Как раз мужской и женский аспект. Вот, например, две буквы тетраграмматона «Гей» и «Вав», они воплощают две силы, мужскую и женскую, как раз таки. Мужская сила, она направляет, будем говорить, не мужская сила Всевышнего, мужская сила проведения. Скажем так, она направляет мир, а женская сила, она позволяет миру божественную волю вообще принять. Это одна из причин, что мы, когда молимся, порой обращаемся к Богу в женском роде. Обычно мы обращаемся к Нему в мужском роде. Но надо понимать, что рода-то он в своем истинном существовании не имеет. В нашем представлении он мужчина. Почему? Потому что мы хотим, чтобы он воздействовал на мир активно. А воздействие на мир активное, мужская сила, это вот активное воздействие, это есть мужская сила. И в провидении тоже она есть. И при этом мы хотим как раз открываться ему навстречу, как невеста, избранник. Очень во многих местах подчеркивается, что еврейский народ невеста, а Всевышний жених. Это совсем не пустые сравнения. Когда мы говорим «святой, запятая, благословен он», Всевышний почему здесь связывается с мужским родом? Потому что этим выражением мы обозначаем активную силу провидения. В числе прочего, она в четырехбуквенном названии, в четырехбуквенном имени обозначена буквой «Вав». С другой стороны, слово на иврите, которое обозначает божественное присутствие, слово «шхина», а это уже женский род. Я видел одну книгу, которая написана человеком, который, прямо скажем, не сильно углублялся в вопрос, и он там, не мудрствуя лукаво, заглавил книгу «Еврейская богиня». Ну, понятно, что это смешно, а писал он про шхину, и он как бы выловил, не понимая, что он вылавливает, он выловил очень много отрывков, которые говорят о шхине, о божественном присутствии, поскольку шхина женский род, он и вообразил, что он, значит, у евреев было как бы два божества, Хас и Халил. Конечно, нет. Это именно женский аспект того же самого провидения. Последняя буква «Эй» в тетраграмматоне с этим связана, со шхиной. Что это за женская сила провидения? Это сила принятия, сила, которой Бог не только воздействует. Бог позволяет миру принять воздействие. И мир принимает по-разному. Мы знаем, что мы сами, когда человек по-разному ощущает это все. Имеет большое значение, кстати, почему Тора, когда рассказывает о творении мужчины и женщины, говорит, что вместе мужчина и женщина, они являются воплощением божественного. Бог сотворил человека по образу своему, в образе Бога сотворил он его, мужчины и женщины сотворил он их. Так его или их? Или они оба одно? Вот отсюда видно, что, ясно видно причем, что так называемый божественный образ формирует в человеке мужская и женская силы вместе. А причина такого объединения, она объективная причина. То есть мужчина и женщина наделены силой создать в жизни самое богоподобное действие из всех возможных. Сотворить жизнь новую. Новую. Талмуд выражает эту идею словами, когда мужчина и женщина создают ребенка, их третий партнер сам Всевышний. Поэтому здесь тоже есть медитативный аспект. Как ни странно, а это не странно, муж и жена должны видеть друг в друге отражение Всевышнего. Определенный аспект. Муж, на которого смотрит жена, должен воплощать для нее слова «святой благословен он», то есть мужской аспект божественного, не больше и не меньше. А жена, на которую смотрит муж, должна воплощать для него божественное присутствие, шхину, женский аспект божественного. Понятно, я говорю сейчас о вещах очень высоких. Но это высокие вещи, которые можно в семью притянуть. Это много усилий, много лет, но они приходят. Если мужчина достигает этой цели, да, не сразу, да, через много лет, он ценит красоту своей жены, которая во всех проявлениях для него отражает Бога. Он прекрасно понимает ее внутреннюю красоту. И ее внутренняя красота, по сути, это и есть красота шхины. Мужа, который умеет это все созерцать, переполняет к жене любовь постоянно и наоборот. И это можно сравнить с небесной любовью. Именно так, с небесной любовью кого? Как бы между мужской и женской силами божественного, то, что на английском называется divine, да? Тора, например, рассказывает о любви, мы много раз это читали, о любви между Яковом и Рахель, описывая эту любовь как величайшую, одну из величайших за всю историю мира. Яков не отказался от работы по договору в течение 7 лет, только для того, чтобы удостоиться ее руки. И эти годы, как написано, были в глазах его будто несколько дней. И мистики еврейские говорят, что Яков смотрел на себя как действительно как на мужской аспект божественного, а на Рахель как на женский. И, то есть у него была любовь, которая... И он стремился к этому, и хотел такой любви, которая была бы аналогом любви небесной, любви на небесах. Вот, например, вот люди часто ищут духовного наставника. Первое, да, надо стремиться к этому, искать того, кто наставит. Но первое, на что вы должны посмотреть, как возможный наставник ведет себя с женой. То, как муж с женой обращается, является показателем, как он относится к шхине. И не имеет значения, насколько он умеет, там, скажем, даже глубоко медитировать, или насколько мудры его речи. Если у него не очень хорошие отношения с женой, что-то существенное, воля ваша, отсутствует в его духовном уровне тоже. И наоборот, если у него с женой отношения идеальные, то даже перед лицом искушений и невзгод, это прекрасный показатель того, что человек находится на очень высоком уровне. Вот тот же Рав Ари Каплан рассказывает, что он был знаком с участником мусорической медитативной школы, и он был женат на женщине с тяжелым психическим заболеванием. Очевидно, оно не проявлялось постоянно, но оно было. И всегда, когда она злилась или ругалась, он выказывал любовь по отношению, и преданность по отношению к ней. Не имеет значения, не имело значения, как плохо она себя вела по отношению к нему. Он видел в ней свою связь с Богом, и все время ему было достаточно. Он дарил ей любовь и уважение из-за этого. Конечно, было бы хорошо сказать, что такая любовь ее взяла и вылечила. Но мы не в сказке живем, не вылечила. Не вылечила. Вы знаете, когда, вот он, Рав Ари Каплан так и пишет, что когда этот человек на склоне лет овдовел, он и после не переставал говорить, как свою жену ценил, как ему ее сейчас не хватает и так далее. И мы знаем, что в еврейской традиции ни у мистиков, ни у обычных людей никогда не поощрялся целибат. Моше, уж казалось бы, величайший пророк всех времен, был женат. У всех пророков и мудрецов были жены. На близость смотрели не как на слабость плоти и не как на неотступность зла. Мол, всегда мы теперь будем греховны. Ни в коем случае, наоборот. Как средство стать ближе к Богу на самом просто сокровенном уровне. Вот когда муж и жена смотрят друг на друга, как на олицетворение божественного образа, тогда даже близость между ними, она святая. И она, мы же не просто так об этом говорим, тогда близость, она значит ничуть не меньше, чем соединение женской и мужской силы в творении. Обратите внимание, это действительно очень важно. На физическом уровне, и когда это действительно происходит с полной отдачей, с полной любовью на физическом уровне, в результате такого соединения рождается ребенок, новый человек, новая душа. И в небесных сферах это тоже порождает вот реальность нашего мира. Мужская есть часть в творении, женская часть есть в творении, буквы Юд и Гей в четырехбуквенном имени Бога это обозначают. Это очень тесно связано с талмудическим учением, которое мы все знаем и слышали много раз. Мужчина на иврите Иш, женщина Иша. Просто мы привыкли это использовать как руководство к шломбайту, чтобы огонь не испепелил Да, это же известная вещь. Каждый из этих слов содержит свою букву. Мужчина содержит «ют», женщина содержит «гей», букву «гей». Талмуд говорит, что эти буквы, они из тетраграмматона. И если букву «ют» изъять из слова, которое обозначает мужчину, а букву «гей» из слова, которое обозначает женщину, тогда оставшиеся буквы образуют слово «огонь». Так еще раз, мы привыкли это все такое, мы привыкли этот урок, это толкование использовать как урок, чтобы вот живите дружно, иначе огонь вас сожрет. А ведь имеется в виду не только огонь ссоры, имеется в виду еще и огонь страсти. Огонь страсти, который объединяет мужчин и женщин, всех. И на этот огонь мы смотрим как на вместилище божественного имени. Мужской и женский элемент божественной сущности здесь объединяется. Вот страсть, с помощью которой, благодаря которой мужчину и женщину так влечет друг к другу, и они живут вместе. Эта страсть возникает благодаря тому обстоятельству, что на них действуют, на всех нас, действуют высшие архетипы, которые тоже объединяются как бы на основе страсти, но вот своей, небесной, на которую наша страсть похожа. Похоже, еще раз, это не только огонь гнева или там семейной неразберихи или ссор, или скандалов. Это именно что огонь страсть. Поэтому, когда муж и жена участвуют в таком сокровенном акте близости, муж ощущает себя наполненным мужской силой, мужским аспектом божественного, жена женским, и происходит соединение. И оба они прекрасно осознают, способны мы все на это, что в результате союза появляется образ и подобие Бога. В этом и объяснение, почему он вообще появился в таком соединении, данный союз, данный образ и подобие. Вот чтобы это совершилось правильно, нужно избегать разных вещей физических. Никогда не упускаем из виду, что мы обращаем внимание на физические, на физическом, и медитируем на физическом. Вот физические вещи тоже надо обращать на них внимание. Во время близости, ну, сейчас в первую голову речь не о физических, во время близости нужно избегать любых посторонних мыслей. Никто, ни он, ни она не должны думать ни о ком постороннем противоположного пола, только о партнере. И как в любом медитативном даже упражнении, сознание должно быть сконцентрировано только на близости, а посторонние мысли надо отогнать. И есть несколько установок, которые надо использовать, чтобы повысить концентрацию на близости. На том, что связано в первую очередь с осязанием, поэтому комната должна быть максимально темной, физические действия, не должно быть ничего отвлекающего, никакой одежды, потому что это тоже преграда для тела. Тора же сама говорит, муж и жена становятся единой плотью. Это значит, что плоть с плотью в прямом контакте. И определенные ощущения должны действительно, в тактильные ощущения должны достичь максимума. Начинается близость с нежных слов, продолжается, уходит в область объятий, поцелуев и завершается физическим слиянием. То есть процесс начинается с головы и мыслей, выражается это в речи, потом он переходит в руки и тело. Это выражается в объятиях и так далее. Только потом он переходит в область, в сферы величайшего наслаждения. И можно даже почувствовать, как эта энергия, она путешествует и через тебя, через тело, через позвоночник, переходит в сферы более чувствительные и так далее. Все это достигается обращением внимания на именно физические явления, физические предметы. Есть как раз алахот, законы, связанные с физической близостью. Они тоже все направлены на физические действия. Или, например, если вот мы сказали про заповеди, мы сказали про отношения между мужем и женой, упомянули мужской и женский аспект. Когда само название у нас тема звучит «На всех твоих путях надо познавать Всевышнего», потому что это сказала фраза Шлома Амелех «На всех твоих путях познавай его». И он там добавляет, что это короткое предложение содержит суть всей Торы. То есть все, что человек делает, можно посвящать Богу. Обычные действия превращать в богослужение. Самое, что ни на есть обычное действие, может выполнять роль связи со Всевышним. Вот для примера возьмем какое-то действие, которое очень сильно связано с нашими реалиями сегодняшними. У нас сейчас происходит уборка домов, мы чистим квартиры, мы чистим кухни. Вот для примера какое-нибудь возьмем будничное занятие типа мытья посуды. Оно может быть занятием тяжелым, монотонным. Если это занятие, на него смотреть как на унылое, тяжелое и монотонное, понятно, ничего не будет. А можно ли его, мытье посуды, возвести в ранг служения Богу? Да, можно. И оно будет становиться раз от разу более возвышенным переживанием. Очень просто, буквально. Вот моя посуда. Можно же начать думать о том, что посуда к следующей еде будет чистой. Еда будет съедена в чистой посуде. У семьи появятся силы жить в следующий день. Более глубокой связи с Богом достичь. Над едой, находящейся в чистой посуде, произнесут благословение. В акт приема пищи будет возвышен и так далее. А я сейчас начинаю. Я подготавливаю для всего этого дела плацдарм. И мытье посуды, хорошо, косвенно, но неважно. Все равно это средство приближения человека ко Всевышнему. Можно сказать, что это приближение нестандартным путем, да. Не через синагогу, не через хождение на молитву, но через обычное бытовое действие. Любое действие может оказаться более возвышенным, чем оно видится первоначально. То же самое. Любовь. Прекрасный пример его стоит всегда принимать во внимание. Вот представьте себе, что вы готовите ужин для любимого человека. Любите его больше всех на свете. Это не обычный же ужин получается в таком раскладе, правильно? Это ужин, которым вы празднуете ключевое событие в совместной жизни. Вся любовь, она, которую вы к этому человеку испытываете, спокойно включает в себя и готовку, разрезание огурчиков и помидорчиков. Ужин будет просто совершенным. Салат, который вы сделали, вы вложили в этот салат любовь. А теперь представьте, что вы моете посуду для этого ужина. Вы же наверняка захотите, чтобы каждая тарелочка просто сверкала, чтобы даже мельчайшее пятнышко грязи на тарелке отсутствовало. Что происходит в данном конкретном случае? Действие по мытью посуды тоже оборачивается проявлением любви. А если вот так вот задуматься, например, какой была бы самая большая любовь, которую человек получает в жизни? А мы все были сильно и были, и продолжаем быть сильно влюблены. Мы знаем, что во влюбленности наступает такая стадия, когда мыслями буквально овладевает тот человек, которого вы любите. Причем не имеет значения, что конкретно вы делаете. Спите, едите, работаете. Любимый человек, вот он в вас присутствует, во всем вашем сознании. Все остальное не важно. И перед каждым новым свиданием, перед каждым разговором с ним вы считаете часы и минуты. Все другие удовольствия отходят на второй план по сравнению с удовольствием быть рядом с тем, кого любишь. Почему я об этом говорю так долго? Потому что так можно любить и Бога. Именно поэтому нам дана матрица отношений вот таких вот друг с другом. Отталкиваясь от нее и предпринимая необходимые действия, мы проникаемся к Богу точно такой же любовью. Конечно, на это, еще раз, с чего мы начали, на это уходят годы. С Богом нельзя установить такой контакт сразу. И даже больше, вы знаете, что даже интенсивнее. Это такой уровень любви, на котором человек добивается близости к Богу постоянно. И не имеет значения, какие удовольствия вообще в мире есть. Давайте будем считать, что я говорю о праведниках, но нам надо сейчас просто понять, что это вообще возможно. Не имеет значения, какие удовольствия есть в мире. Их просто невозможно ни одно сравнить с чувством близости к Богу. Потому что оно превышает даже самую большую любовь между мужчиной и женщиной. А по схеме строится так же. Вот в какой-нибудь аудитории возьми, начни рассказывать. Сейчас я уже закругляюсь, я вижу по времени уже. Да, уже. Я закруглю просто идею. Вот сейчас в какой аудитории, неважно в какой, приступи к рассказу о песне песней, да, и спроси у людей, не очень сильно искушенных, о чем эта книга. Народ сразу заулыбается. Почему он заулыбается? Потому что пока ты не начал объяснять им всякие духовные моменты, связанные с песней песни, это выглядит просто как вот такая эротическая поэма. А почему уже это вошло в канон? Почему это часть Танаха? Да потому что отношения человека с Богом и народа с Богом, они такие же самые. Те же самые, как отношения между мужчиной и женщиной. С влюбленности начинается, в крепкую любовь перерастает, дальше идет влюбленность уже другого уровня. И то же самое, и это возможно с Богом. возможно с Богом. При таком состоянии такое будничное дело, как мытье посуды, например, для пасхального седра, оно превращается в переживание опыта любви к Богу. И чем больше человек в таком состоянии концентрируется на мытье посуды, даже тем сильнее, тем интенсивнее становится эта любовь. И ладно там мытье посуды, любое действие как таковое – это проявление любви. В принципе, мы для этого и предназначены – предпринимать определенные шаги, заповеданные шаги для того, чтобы раскрыться этой любви в нас по отношению к нему. И, соответственно, по отношению к людям, потому что то, как мы ведем себя по отношению к людям, это отражение любви к нему. Нельзя любить Бога, а к людям относиться совершенно по-скотски. Это мы все понимаем. И наоборот, если ты правильно относишься к людям, ты воспитываешь в себе любовь, ту любовь, которая потом тебя и к Богу приведет. Ну, не проговорили мы сегодня некоторые вещи, связанные с брахот, потому что это тоже будничное дело, это еда. А здесь есть тоже очень важный медитативный аспект. И мы можем коснуться кое-каких важных моментов в плане работы со внутренними качествами. Давайте, если это будет возможно, не до Песоха, а уже после Песоха, затронем этот момент. Или у нас эта лекция будет называться «Познать Бога на всех путях 2», или мы там больше сконцентрируемся на практической стороне. Посмотрим, что такое благословение. Посмотрим некоторые важные ключевые слова из молитв, тех же Шма и Амиды, которые мы не обсудили, можем еще обсудить. Все опять-таки зависит в том числе от ваших пожеланий. Если у вас появится желание продолжить, вы можете написать.